Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть портал для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латиницей в одно слово «Говорит МСК Бот». А тему нашей сегодняшней программы мне подсказала несколько недель назад одна из наших слушательниц, которой я призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание, и она только приступает к борьбе с этим вызовом, и уже столкнулась с разными сложностями эмоционального порядка при общении и диалоге с врачами, скажем коротко. И у меня сегодня в гостях врач-онколог, клинический психолог, кандидат медицинских наук Антонина Орлова. Антонина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы как бы договорились условно о теме нашей сегодняшней встречи «Сострадание. Основа выздоровления и укрепления здоровья». То есть вот мы попробуем, ну не знаю, не только нащупать, да, как медицинский такой термин, нащупать, обозначить вот эту грань между, с одной стороны, нашим физическим благополучием и эмоциональным переживанием от этого, и поговорить, какой вызов болезнь ставит не только перед нашим телом, да, но и перед нашим духом, перед нашим эмоциональным благополучием.
Угу.
И вот, а есть этот вызов вообще?
Интересный вопрос, потому что на самом деле разные люди реагируют на диагноз по-разному. И, конечно же, в принципе, большинство реагирует тем, что ощущает некоторый стресс или, как это сейчас принято говорить, дистресс. То есть, когда человека нарушаются в связи со стрессом какие-то физиологические функции, когда он теряется, когда он не знает, что ему делать дальше. Это отражается на нарушениях сна, когда ему сложно собраться с мыслями. И когда он погружается в какие-то более тяжелые, тягостные мысли, и сложно что-то планировать.
Ну, то есть вот это уже так немножко набившую оскомину, но от этого не менее правдивое, да, описание реакции животного организма на какую-то угрозу, бей, беги, замри, оно здесь себя проявляет в полный рост.
Да, и как врач-онколог я тоже всегда думала только об этом. Но как-то мне довелось прочитать труды Кольца про сострадание, о том, что эволюционно наш мозг состоит из, даже не состоит, а может работать в нескольких режимах. Один режим — это как раз вот когда бей, беги, замри, это вот когда мы в опасности, когда весь наш организм работает только на то, чтобы выжить. Второй режим – это когда, ну, если представить доисторического там, человека, да, когда он хочет кого-нибудь поймать. У него такой драйв, мотив такой есть. Все его ресурсы как раз устремлены на то, чтобы получить что-то желаемое. Когда он, его внимание сфокусировано полностью на цели. И есть третий такой режим – режим безопасности. Вы можете даже сейчас вспомнить, когда вы когда-нибудь в своей жизни ощущали такую полную безмятежность, безопасность. Может быть, это было где-нибудь на отдыхе. Когда вы могли спокойно рассуждать там, о мироздании, о природе, о чем-то, что не было связано вот конкретно вот здесь и сейчас. Когда вы могли наблюдать там, море, солнце, горы, и они не вызывали у вас какого-то неприятного дискомфорта. И когда вы были со своими близкими в контакте, да, когда что-то обсуждали, вместе что-нибудь отмечали. Вот этот режим безопасности, в связи с нашей жизнью, он как будто бы ускользает от нас. То есть мы очень часто либо в режиме, когда нам нужно спасать свою жизнь, либо в режиме, когда мы чего-то хотим достичь. И это все как бы смешивается, и на самом деле мы находимся в такой хронической стрессовой ситуации. Когда человек сталкивается с диагнозом, это может дополнительно навязать на него такой вот...
А вот тут вопрос, дополнительно или как бы наоборот, это становится некой альтернативой, которая обесмысливает все, что было прежде? Потому что я не могу сказать, чтобы вот у меня был опыт переживания, ну, вот какого-то там смертельно опасного диагноза. Ну, нет, хотя у меня было серьезное ожирение, но это как бы... Оно все равно тебя убивает медленно. Нет кого-то. Но у меня был опыт потери близких людей. И вот в этот момент ты просто, ну, как мне казалось, вот видишь, вот, что привычная тебе ткань реальности, которая была монолитной, она вот рвется как пергамент.
Да, я, к сожалению, очень хорошо представляю, о чем вы говорите.
А как бы, а и что будет за ней, пока не совсем понятно. И, соответственно, там ты ждешь худшего. Вот я думаю, что у людей с диагнозами, кстати, друзья, мы сегодня планируем говорить не только про онкологию. В данном случае просто про онкологию был запрос у нашей слушательницы, и Антонина с этой темой хорошо знакома, но те вопросы, которые мы обсуждаем, они справедливы для, в общем-то, любых вызовов, да, имеющих отношение к здоровью. И вот как на чем человеку, на что опереться в этой ситуации?
А если мы будем говорить о сострадании, да, то можно представить, что у вас есть выбор, кого взять с собой в качестве компаньона, который будет сопровождать вас в процессе не вас, а того, кто заболел или потерял близкого человека, сопровождать в процессе жизни, принятия, горевания или восстановления своего здоровья после тяжелого лечения. И есть один компаньон, который холодным голосом будет говорить: что ты раскис, давай соберись уже, что ты там, надо ходить 150 минут в неделю, надо есть только хорошее, что ты опять за фастфудом тянешься, это что-нибудь такое, да? Есть второй компаньон, который скажет: слушай, я понимаю, как тебе тяжело, но я буду с тобой на всем протяжении твоего пути. Я прикрою твою спину для того, чтобы тебе стало лучше.
Это компаньоны внутри нас? Это мы сейчас про внутренние голоса говорим, да?
Да, это мы говорим про внутренние голоса. И что самое интересное, опыт показывает, мировой опыт показывает, что для друзей, для своих близких люди выбирают второго компаньона. Они готовы быть добрыми по отношению к своим близким, по отношению к своим любимым. Но почему-то, когда речь заходит о себе самом, то тут люди предпочитают как раз больше первого компаньона. Им кажется, что если они будут более строги к себе, более жесткими, то они тогда больше успеха добьются. Что если проявлять к себе сострадание, то это делать себя слабым. Но опыт как раз показывает, что доброе отношение к себе, к своему телу, к своему разуму позволяет достичь большего. Позволяет сделать паузу там, где она поможет продлить путь дальше.
Я как человек уже достаточно взрослый, периодически рассказываю в эфире советские анекдоты. И вот помню, был такой анекдот, что по улице идет мужчина и ведет за руку какого-то дико орущего мальчика. И при этом приговаривает: Васенька, успокойся, Васенька, не волнуйся, Васенька, все будет хорошо. И какая-то старушка за этим говорит: надо же, говорит, какой вот вы хороший отец, как вы как бы славно успокаиваете ребенка. Он говорит: нет, я-то успокаиваю себя, этого засранца зовут Никита.
Очень-очень здорово, что вы такой анекдот рассказали, потому что на самом деле, если сравнить болезнь или какие-то серьезные события с родительством, то современные рекомендации по родительству, они как раз настроены на то, чтобы помочь людям пережить этот период. То же самое, если мы вернемся к онкологии, да, то задача, наверное, первостепенная задача врачей, медицинских работников, психологов, неважно, всех, кто участвует в лечении, восстановлении здоровья этого человека конкретного, именно в том, чтобы помочь ему пережить эту ситуацию. И они могут ставить разные цели, но важно, чтобы человек сам для себя поставил какую-то цель, которая будет ему близка. Если, например, мы говорим о запросе слушательницы, которая говорит, что вот она только столкнулась с диагнозом, и вот это вот общение с врачами как будто бы очень вот это вот тяжело дается, это может быть очень болезненным. Когда я читала про сострадание именно глазами врача, я думала, вот мне кажется, как было бы здорово, если бы врачи научились сострадать, потому что это на самом деле навык, который можно научиться. В большинстве случаев врачи хотят помочь своим пациентам. Но когда они сталкиваются с их болезнью, мы все на самом деле владеем эмпатией. Мы можем почувствовать, что чувствует другой человек, можем понять, что чувствует другой человек по вербальным, да, по словесным или несловесным признакам. Да, мы даже по позе нашего человека, который обратился за помощью, можем понять, насколько ему сейчас плохо или хорошо. И когда врач чувствует опасность, да, он начинает пытаться вести себя так вот, что там, бей, беги, там, или замри. Да, или когда, например, он чувствует, что он может помочь этому человеку, то ему хочется помочь этому человеку здесь и сейчас. Да, то есть у него есть мотивация, у него сужено внимание на том, чтобы здесь ему помочь. И он может не увидеть каких-то других аспектов, других вопросов, запросов этого человека, который, может быть, важно увидеть сейчас для того, чтобы он смог потом внять рекомендациям врача, и чтобы это было на пользу.
Я читал тезисы научного доклада по социологии, который, ну, там, аспиранты изучали вопрос именно в с какими проблемами сталкивается онкология сегодня. И выяснилось, что хотя медицина вообще и онкология в частности за последние десятилетия шагнула далеко вперед и на уровне диагностики, и помощи, ведения болезни, все равно очень большой процент пациентов либо прерывают лечение, либо к нему не обращаются. И параллельно с этим пытаются найти поддержку и помощь, ну, вот не просто там в каких-нибудь народных практиках, а ну, в чем-то таком очень странном. И когда они стали изучать вот эту проблему, что у этих же людей есть доступ к инструментам современной медицины, это не то, что они там где-нибудь в горах, значит, там бегают по шаманам, выяснилось, что основная претензия, которые есть у пациентов, это отсутствие доверия. Mm-hmm. То есть больница может предложить им доказанные наукой методы помощи, но то, каким языком это делается, то, какими практиками это обставляется, то, насколько это зачастую предлагается декларативно, а еще и деспотично, просто исключает доверие со стороны пациента, и ему проще для себя пойти к какому-нибудь шаману, который будет бить в бубен, Но при этом эти практики будут вызывать у него какой-то эмоциональный отклик.
Угу.
Вот такое, такая информация стала для вас неожиданной? Или вот вы ее слушаете как онколог? Вы в нее верите?
А, у меня есть несколько мыслей в связи с тем, что вы сказали. А, во-первых, люди, которые приходят к врачам, они не обязаны доверять врачу сразу здесь и сейчас. И совершенно естественно, что они не доверяют первому попавшемуся человеку, даже если на кабинете этого врача будет очень много регалий или еще чего-то. Во время заболевания серьезного человек очень много тревоги. И люди идут к врачу даже не столько, чтобы вылечиться здесь и сейчас, чтобы снизить эту тревогу. И если врач не работает с этой тревогой, она не снижается, то совершенно естественно человек начинает искать другие способы совладания с этой тревогой. Врач может сказать все, что угодно, но если тревога осталась, человек будет искать другой способ с ней совладать.
То есть давайте уточним. Получается, что согласно современной медицинской культуре, частью заболевания являются не только вот непосредственно биологические процессы, которые его сопровождают, и которые там должна там купировать, а в идеале исправить доказательная медицина, но и тревога, которая внутри человека сопровождает вот это как бы ход болезни.
Угу. А если мы сейчас вернемся, например, к тому, как Всемирная организация здоровья предлагает рассматривать здоровье общее человека, то это как бы такие три или четыре основных домена или там группы, да, это физическое благополучие, ментальное благополучие, социальное благополучие и еще духовное или там, религиозное благополучие для тех, кто верит. И все эти домены, они взаимосвязаны друг с другом. Если в одном, какие-то домены могут быть не так значимы для конкретного человека, но если в одном значимом что-то проседает, то это в любом случае влечет какие-то нарушения в других. И еще где-то, наверное, в 70-х годах вышла статья за рубежом о том, что ну, давайте уже лечить всего человека, когда речь пошла именно о психологическом состоянии людей. Потому что очень многие физические наши ощущения, они зависят от нашего психологического состояния.
Давайте тогда сейчас подведем промежуточный итог. То есть в случае, если я сейчас, как я понял, рассказываю, а вы дополните или исправите. Значит, если в вашей жизни случается какой-то серьезный вызов, связанный со здоровьем, да, ну, сейчас, неважно, диагноз, какое-то уже там заболевание и так далее. Первое. Нужно принять, что это нормально. То есть то, что ты заболел, не знак равно, что ты плохой. Да? Потому что вот очень часто, насколько я понимаю, у людей, когда они заболевают, у них проявляет себя такое как бы стеснение и стыд. Им сложно об этом сказать, об этом заболевании, да, там, как бы ближним или кому-то еще. Им сложно попросить помощи. Им кажется, что сложно поменять привычный ритм жизни, потому что у них есть какие-то обязанности, и я должна это выполнить, да. И это неправильный подход. Это то, что не приблизит вас к выздоровлению. Первое, что я услышал и понял. Второе, это то, что бояться нормально. Бояться нормально и испытывать тревогу в опасной и стрессовой ситуации, естественно. Поэтому тоже не надо это вытеснять, забивать чем-то, а можно как бы просить помощи и ждать, в том числе и от медицинского персонала, с которым ты будешь как бы взаимодействовать, чтобы они это учитывали. Как минимум, если врач тебе что-то говорит, а ты от волнения не можешь это услышать, нормально попросить, чтобы тебе повторили или объяснили понятными словами.
Mm-hmm.
Да? И третье, планируя лечение, а еще раз, в современном мире накоплен большой опыт по лечению вот за 2 недели до вас. В этом кресле сидел мужчина, который пережил 1,5 месяца комы и 3 остановки сердца. Mm-hmm. Правда, у него там было связано как бы обострение панкреатита. Но вот он говорил, что если бы то же самое случилось со мной там на 5 лет раньше, у меня не было бы шансов. А вот за те 5 лет, ну вот, mm-hmm. который вот этот кризис как бы не случился, как бы оказался для меня отложенным, были интегрированы такие какие-то протоколы лечения, которые позволили вот мне теперь сидеть перед вами. Поэтому если что-то плохое случилось с вашими бабушками, с вашими школьными друзьями когда-то и просто знакомыми, это не значит, что оно повторится с вами, как минимум, потому что медицина развивается. Да? И планируя лечение, обязательно надо внутренне закладываться на то, чтобы помощь получала не только ваша тушка, извините за такое, но и ваша личность, ваш эмоциональный какой-то каркас, да, вот ваша эмоциональная составляющая.
Mm-hmm. Mm-hmm. У меня есть несколько комментариев.
Прекрасно.
Первое, что хотелось бы сказать, что, наверное, в том, что с человеком происходит, нет правильного или неправильного. Есть то, что работает ему на пользу, а есть то, что ухудшает его ситуацию. И действительно совершенно естественно испытывать страх, и из-за этого страха не обращаться за помощью. Страх бывает действительно такой сковывающий, да, там даже есть поговорка, да, что ноги от страха подкосило, когда люди просто не могут дойти до помощи. И здесь как раз выступает на первую позицию помощь общества, помощь людей, которые рядом, помощь семьи, помощь близких, помощь друзей. Если я как-то обучалась первой психологической помощи, и там для всех, кто оказывает психологическую помощь, есть такой небольшой опросничек, и там есть 2 вопроса. Первый вопрос – насколько вы хорошо заботитесь о себе здесь и сейчас, перед тем, как оказывать помощь другим. И 2 вопрос – насколько вы хорошо заботитесь о своих близких, о своих друзьях, родных, насколько вы обращаете внимание на них. Потому что устойчивость общества в целом, она будет зависеть от устойчивости вот этих вот небольших групп на людей, которые собрались вместе и могут поддержать друг друга в трудную минуту. И если мы говорим о реакции на тяжелое событие, то здесь важно, конечно, и какое состояние самого человека, и важно, есть ли вокруг него те люди, которые готовы ему помочь, готовы его поддержать и взять на себя, может быть, какие-то качества, там, если этому человеку страшно, то быть для него таким вот хорошим компаньоном.
Так, ну, подождите, у меня сейчас будет короткий вопрос, я надеюсь, вы быстро на него ответите, мы уйдем на новости. Я знаю, что сейчас есть курсы для, там, например, молодых отцов, как помогать женам, когда они будут рожать. А есть ли у нас сейчас какие-нибудь специальные курсы для родственников, вот, заболевших людей, как правильно им оказывать поддержку?
Сейчас есть публикации о том, что не стоит говорить людям, которые находятся в тяжелом состоянии в связи с утерей близкого или в связи с диагнозом, когда их слова могут, наоборот, ухудшать их состояние. Да, то есть,
продолжим после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, Илья Переседов, мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях сегодня Антонина Урлова, врач-онколог, клинический психолог, кандидат медицинских наук. Говорим мы про феномен сострадания как основу, элемент выздоровления и в целом заботы о себе и о здоровье. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7925-888-8948, телеграм, латиница в одно слово, говорит МСК-бот. Перед тем, как уйти на новости, вы упомянули, что есть какие-то инструкции для родных, что ни в коем случае нельзя говорить людям, у которых случились проблемы со здоровьем. А можете как-то их перечислить вскользь? Или не вскользь?
Ну, первое, что хотят сделать родственники, они, естественно, хотят поддержать человека.
Все будет хорошо!
Да, ну ты там давай, держись, борись. Да, вот это вообще слово «борьба», мне это очень всегда режет слух, потому что для борьбы нужны силы, но не всегда они есть у человека. Когда его заставляют бороться, когда ему так очень тяжело, то это не всегда работает именно на то, чтобы бороться. Более того, когда человек не готов слышать какие-то советы по тому, как он должен лечиться, как он должен, каким образом правильно переживать свою болезнь, то слова родственников могут вызывать сопротивление, желание уйти от разговора. Или даже ощущение, наверное, такого одиночества, что тебя никто не понимает, с чем ты сталкиваешься, и что может сказать другой человек, если он этого не испытывал. Поэтому есть очень такой хороший совет, на мой взгляд. Если вы хотите поддержать своего близкого, но не знаете, что сказать, то вы можете просто побыть рядом и послушать. Потому что на самом деле людям в сложных, тяжелых ситуациях важно, чтобы их услышали. И бывает, что первый раз они вам ничего не скажут. Часто родственники хотят узнать, что там в голове у их близкого, там, что он думает, как он дальше собирается, что делать. Они как будто бы еще большую агрессию проявляют таким образом. Ну, не хочется говорить агрессия, потому что на самом деле это делается не со зла, часто совершенно естественным образом, чтобы понять, как можно помочь человеку. Вместо того, чтобы послушать, они начинают говорить и не создают того пространства, в котором человек может высказаться, и чтобы ему стало легче. Но родственники, они не обязаны, даже не то, что не обязаны, они могут не уметь этого делать. Нас этому не учили, нас учили несколько другому. Там, вставай, иди, работай.
Войну не такое терпели, это просто любимая присказка моего детства.
Да, поэтому ожидать от родственников сложно чего-то, поэтому сейчас есть хороший способ обратиться за психологической помощью, где специалист, который умеет правильно подобрать слова, может создать пространство, в котором человек может высказаться.
Так погодите, вот тогда расскажите, пожалуйста, как вы дошли до жизни такой? То есть, опять-таки, в глазах, в представлении моей бабушки, вы были нормальным, уважаемым врачом, онкологом, с серьезной специальностью, да, кандидатом медицинских наук. И вдруг что, перепрофилировались в психолога или проапгрейдились до психолога? Как это вот получилось и зачем это вам показалось нужным?
Так получилось, что изначально я начала работать в онкоортопедии. Я проводила химиотерапию, участвовала в больших операциях. И, к сожалению, далеко не всегда прогноз был хороший. Я очень много времени тратила на обсуждение, на разговор с людьми.
С пациентами.
С пациентами, да. Не только с пациентами, но и с их родственниками. И бывало так, что мне давали обратную связь, да, мне говорили о том, насколько им стало легче после разговора со мной. Бывало так, что я видела, что люди не справляются, и говорила им, что им нужно обратиться к психологу.
Эмоционально в смысле? То, что сейчас не вывозят. Да? Есть такое грубоватое слово, но мне кажется, очень точно.
Не вывозят, или когда видно, что их психологическое состояние заставляет их страдать больше, чем они могли бы в более спокойном состоянии. И многие пациенты говорили мне: Антонина Николаевна, я с вами поговорила, мне уже хорошо. Зачем мне идти к психологу? И так получилось, что когда я была в декретном отпуске, у меня было много времени. Я...
Здесь часть нашей женской аудитории удивленно приподняла бровь.
Ну, я не знаю, врач в России – это человек, у которого очень много работ, очень много задач.
Эти женщины не работали просто в больнице, да?
Нет, на самом деле у меня очень большое уважение к нашим женщинам. И когда они одни пытаются справиться с материнством, это действительно очень большой груз. Но мне так повезло, что у меня были люди, которые всегда были рядом, мои близкие, которые мне помогали. Я могла выделить...
Эффект бабушки, да, сработал в вашем случае?
Эффект бабушки, да. Вот, и я могу сказать, что я благодаря здесь такому же эффекту. Вот, поэтому это о том, что семья...
Когда за каждым успешным мужчиной стоит женщина, да, которая говорит ему, что делать, а за каждой успешной женщиной с декрета стоит заботливая бабушка.
Бабушка, няня, вообще очень, да, много кого может стоять. И вот я, кстати, работаю волонтером в службе поддержки материнства «Душа мамы», где всем мамам, которые могут говорить на русском языке, предлагается 3 бесплатных консультации онлайн.
Психологических.
Психологических консультаций, которые помогут им пережить этот тяжелый период. И очень много женщин, на самом деле, они оказываются изолированными. Для них очень тяжелая ситуация. Материнство оказывается тяжелым. Может быть, когда-то давным-давно у нас не было таких вот больших муравейников, домов, да, женщины больше участвовали, наверное, в общественной жизни, чем сейчас. И часто бывает, что я консультирую мам с онкологическим заболеванием. И парадоксально некоторые женщины воспринимают материнство намного хуже, чем диагноз.
Более болезненно, да, для
да.
себя?
Да, то есть настолько это истощает, скажем так, если... Ну, важно, что мы должны показать, ну, не должны, хотели бы показать человеку с онкологическим диагнозом, если у него все хорошо по данным обследования, все, что этот диагноз он на время. То материнство, оно навсегда. И тут, на самом деле, очень много ресурсов, такое сбитое слово, очень много чего нужно женщине для того, чтобы держаться на плаву. И очень много говорят про онкологический диагноз, как что-то такое страшное, невозможное. Есть люди, которые, столкнувшись с этим диагнозом, наоборот, у них как будто бы есть возможность для какого-то личностного роста. Они начинают иначе смотреть на жизнь. Они начинают чувствовать жизнь здесь и сейчас. Если говорить с точки зрения психологии, как мы помогаем людям в момент постановки диагноза, в момент лечения, первое, с чего мы начинаем, это, наверное, возможность быть в этой ситуации неопределенности, которая наступает с диагнозом. Наш мозг, он привыкает планировать наперед. Да, и смысл жизни тоже вносит наш мозг за счет этих планов. Мы видим будущее, мы видим себя через несколько лет. Когда человек сталкивается с чем-то серьезным, с чем-то тяжелым, что ему очень сложно перенести, неважно, что это материнство, которое истощает полностью, или уход мужа из семьи, или мужчина, который теряет работу, как будто бы в этот момент ему сложно планировать.
Тоже вот есть такое заезженное словосочетание, но мне кажется, достаточно точное, зона турбулентности. Вот когда вот мы вот попадаем вот в какую-то ситуацию, где не просто нас трясет, а вот мы теряем вот эти вот привычные какие-то ориентиры для планирования. И планирование здесь не только построение планов, а вот ощущение полета от жизни.
Да. И тогда психологическая поддержка в этот момент может быть как раз на том, чтобы даже в этой зоне турбулентности найти что-то устойчивое, что-то, за что можно зацепиться здесь и сейчас, не думая о неопределенном будущем. Потому что на самом деле такая ловушка нашего мозга, что мы знаем, что будет в будущем. Никто не знает. Но наши действия могут повлиять на это будущее. Если мы здесь и сейчас сами или с помощью других людей можем изменить наши действия так, чтобы они могли оказать положительное влияние в будущем, то тогда у нас больше шансов жить той жизнью, которой хотелось бы жить.
Прочитать смс-сообщение от слушателя, а может быть, слушательницы. Быть психологом – это призвание и состояние души. По статистике, любая случайность и закономерность, поэтому вы стали психологом не просто так.
Спасибо, мне очень приятно. Но что самое интересное, мои представления о психологии были совершенно далеки от реального, от того, что есть на самом деле. Есть такое мнение, что любой врач должен быть психологом. Я бы сказала так, любой врач должен уметь облегчить психологическое состояние человека. Но работа психолога и психотерапевта – это несколько другое. Это совершенно иной мир, который требует дальнейшего обучения, изучения. Конечно, профессия часто выбирает нас сама. И...
Что-то мне интересно, вы онкологом-то остались, или теперь для вас психология – это основной профиль?
Как онколог я работаю в реабилитации. Я помогаю людям.
Вот, я, собственно, и хотел сказать, что если мы говорим про заболевание, насколько я понимаю, его условно можно поделить на три составляющих. Первое, когда заболевание только диагностируется, но пока еще нет никакой конкретики. Это одна зона неопределенности. Второй этап, когда уже окончательный диагноз поставлен, и начались медицинские какие-то действия, да, с тем, чтобы это исправить. И тоже тут возникает неопределенность относительно протокола лечения, сработает, не сработает, когда это все произойдет, случится и как. И третий этап – это этап реабилитации, и это тоже уже как бы неопределенность, то есть сможет ли вернуться человек к привычному для него образу жизни, или же будет вынужден что-то конструировать для себя новое, и опять-таки, сколько это от него потребует времени и физических, и внутренних сил, это как бы третья неопределенность. И у них еще есть сумеречная зона, когда они пересекаются одна между другой, и, наверное, для каждой из них нужен какой-то, не знаю, какие-то свои практики.
Конечно, каждый этап в жизни человека, скажем так, позволяет нам предположить, к чему мы можем готовить организм, или с чем мы должны здесь и сейчас ему помочь, этому организму, чтобы он справился с тем, что ему предстоит. И на самом деле реабилитация, она начинается еще...
На стадии постановки диагноза.
Даже не на стадии постановки, а на стадии диагностики. Угу. И я знаю, что в ряде стран людей психологическая помощь начинается уже с момента диагностики, когда еще непонятно, есть у человека какой-то диагноз или нет. Потому что очень многие испытывают дистресс, сильный дистресс на этом этапе. Почему к этому дистрессу так привязываются? Потому что показано, что это состояние мешает мозгу делать хороший план на будущее. То есть это состояние, когда человек на автомате начинает действовать не на пользу своему здоровью. Начинает меньше есть, например, больше курить, кто-то уходит в злоупотребление алкоголем, да, не потому, что он такой плохой человек, потому что страдания настолько сильные, что мозг пытается что-то выбрать, что поможет ему здесь и сейчас. Но в долгосрочной перспективе это, наоборот, ухудшит его здоровье. И реабилитолог, который не знает психологических подходов, скорее всего, не сможет помочь человеку в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день рекомендаций по здоровому образу жизни после лечения существует много пересмотров, уже все четко известно, все четко ясно, что надо есть, как надо есть, как надо двигаться, какими практиками заниматься психологическими. Но по данным исследований только 25% следует этим рекомендациям. И как раз психологические знания, они помогают помочь человеку выбрать то, что подходит именно ему, на любом этапе его жизни. Обычно я всегда говорю, что я не могу продлить вашу жизнь, или там я не знаю, сколько вы проживете. Причем это не зависит от стадии заболевания, не зависит от того, в каком состоянии находится человек. Мы знаем точно, что мы не можем действовать на продолжительность жизни, но мы можем подействовать на качество вашей жизни. Это самая неопределенность, часто связанная именно с тем, сколько человек проживет, стоит ли там ему что-то делать. А качество жизни – то, что человек может сделать здесь и сейчас для себя.
Это то, что сформулировано, да, вот тоже это поговорки: ожидания смерти хуже самой смерти.
Да, зачастую. Да, да. И у фонда «Вера» тоже есть такое, что там, что они как раз помогают на этом этапе. Они не знают, есть ли... Мы не знаем, есть ли жизнь после смерти, но мы знаем точно, что она есть до.
У нас 8 минут до конца эфира, и я хочу попробовать подбросить немножечко дровишек в нашу с вами как бы беседу, перевести в разряд дискуссии. Вы сказали две фразы, на которые я обратил внимание. Первое, что вам не нравится слово «борьба», угу, вот, в взаимодействии с болезнью, с одной стороны. А с другой стороны, бояться замалчивать что-то. Это нормально. Но у нас был в гостях, например, я думаю, небезызвестный вам врач Ярослав Ашихмин. И он рассказывал, что было какое-то метаисследование относительно продолжительности жизни и кривой выздоровления. И оказалось, что люди, у которых была осознанная ими цель жизни, то есть те, кто лежали на больничной палате и говорили, ну, вот опять-таки, это немножко, может быть, сегодня звучит банально, но вот в советской культуре и в советской литературе было много такого там, я смотрю на нашего звукорежиссера, про летчика Моресьева-то Островский, да, не как «Закалялась сталь», господи, а как называлась книжка-то? Ну, не суть. И вот они там лежат, вот эти вот люди будущего в палатах, там, без рук, без ног, и мечтают, как они с них встанут и будут там строить коммунизм на планете. И, насколько я понимаю, современная наука говорит, что это помогает выздороветь. Не для всех, но для многих. И вот как это коннектится и вяжется с вашим подходом о том, что мы всех будем гладить по головке, мы всем будем успокаивать, мы всем будем говорить, что да, это нормально. А может быть, наоборот, сказать: нет, вперед, абордаж.
Да, действительно, у многих людей может возникнуть впечатление, что сострадание – это вот именно вот гладить по головке и сказать, что да, это нормально. А сказать, что да, это нормально, это первый шаг. Сострадание именно в психотерапевтическом понимании – это не просто сочувствие человеку, это желание ему помочь и помочь ему сделать что-то, что улучшит его состояние. Когда мы говорим о сострадательном отношении к самому себе, то, конечно же, если есть у человека цель, чтобы выздороветь, он будет делать все для того, чтобы выздороветь. Здесь есть некоторая опасность, что есть люди, у которых мы не знаем, какой будет прогноз. Или есть люди, которые обращаются за медицинской помощью тогда, когда помочь именно с точки зрения онкологии мы не можем. И если они очень много борьбы вкладывали в это вот на поиски врача, на еще что-то, когда борьба вот эта была именно с одной целью, чтобы выздороветь, то у таких людей может быть очень много разочарования в итоге и вообще непонимание, что делать дальше. Если цель поберечь себя и сделать то, что мне сейчас поможет, да, например, операция. Есть очень тяжелая операция, болезненным восстановлением. операции, которые уносят часть, целый орган, руку, ногу. Очень сложно выздороветь именно, стать таким, какой ты был прежде. Но если мы подумаем о том, а что нам может сейчас помочь пережить это так, чтобы пусть я не буду таким, как раньше, но я смогу жить лучше, чем если я не буду этого делать. Или что я сейчас делаю, что явно не приближает меня к такой жизни. И совершенно естественно, что человек в стрессовой ситуации может этого не увидеть. Ну, как если человек, который попал в шторм, да, его мотает из стороны в сторону, ему просто сложно за что-то уцепиться. И как раз задача общества в лице психологов, психотерапевтов, врачей, любых медиков, которые участвуют в лечении человека, стать для этого человека тем якорем, той определенностью, может быть, да, показать ему, где это можно найти. В беседе, в открытой беседе. Показать, что, да, само заболевание, оно опасное. Это нормально чувствовать себя небезопасно, ощущая в своем теле какую-то, какую-то опухоль или не ощущая. Вот есть один такой момент, что очень часто люди как раз перестают ощущать свое тело. Да, оно больное, и оно как бы, как будто бы не...
Обижаются на него, да?
Обижаются на него, да. А мне очень нравится мысль, что каким бы ни было наше тело, оно нуждается в нашей поддержке, в нашей заботе. И даже если оно болеет здесь сейчас, оно все равно нуждается в продолжении, в заботливом, в добром отношении, которое может проявляться активными действиями, а не только мысленным жалением себя.
«Ваше тело и есть вы», пишет нам неравнодушный слушатель. Ну, в каком-то смысле, может быть, и так. У меня, у нас буквально полторы минуты осталось до конца эфира, у меня такой вопрос. Если говорить про психотерапевтическую помощь, то обычно, как мы ее представляем, это очень размеренно, часто бывает долго и, скажем так, неторопливо. То есть вот там, пациент приходит к терапевту, садится в мягонькое кресло, там и там, не знаю, с молодых ногтей вспоминает все свои беды. Когда человек болеет, уже находится в больнице, его сейчас, у него сейчас может случиться обострение, или его там сейчас повезли на процедуры, опять-таки, видимо, коммуникация с психологом дистанционная. В основном. Как это вообще можно вот выстроить, или какие-то короткие такие курсы, или что, как это происходит?
Это происходит в зависимости от того, в каком состоянии находится человек. И, например, если мы видим, что, или я вижу, что человек совсем не справляется, да, и только психологического помощи недостаточно, то тогда мы подключаем психиатра, который сможет с помощью фармакологических каких-то средств поддержать организм для того, чтобы у человека было больше шансов на выздоровление.
Спасибо за интересный разговор. Вынужден его, может быть, прерывать усилием воли, потому что время наше подошло к концу. У меня в гостях была сегодня Антонина Урлова, врач-онколог, клинический психолог, кандидат медицинских наук, сотрудница клиники «Рассвет». Я пытался процитировать Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Это был Илья Переседов. Большая перемена. Слушаемся через неделю. Всего вам доброго. Пока.